эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Заканчивается регистрация кандидатов в мэры Москвы. Начинается суд по делу организатора взрывов на бостонском марафоне Джохара Царнаева. Сегодня исполняется 2 года крушения туристического теплохода «Булгария», самой значительной водной катастрофе в истории новейшей России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил жалобы 2 некоммерческих организаций – Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» и Комитета гражданского содействия на действия прокуратуры в ходе проверки этих организаций. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали проверки многих правозащитных организаций. Генпрокуратура заявила, что проводимые проверки некоммерческих организаций носят плановый характер. Сами правозащитники уверены, что прокуратура искала среди них иностранных агентов – в соответствии с новым законом об НКО. Многие НКО оспаривают законность действий властей в суде. Сегодня это безуспешно пытались сделать Ассоциация «Голос» и Комитет гражданское содействие. С подробностями Елена Поляковская.
Заместитель руководителя Ассоциации «Голос» Григорий Мельконец в интервью «Радио Свобода» сказал, что решение замоскворецкого суда было вполне ожидаемым. Но для того, чтобы обращаться в международные суды, необходимо пройти все инстанции в России.
Решение с точки зрения опыта уже судов ожидаемо, но с точки зрения права, конечно, мы надеялись на то, что представители «Голоса» выиграют, потому что «Голос» вынужден был оспаривать представление прокуратуры в отношении региональной организации, хотя, с одной стороны, уже как бы это не носит какого-то супер юридического характера, потому что уже там было и судебное решение, которое инициировало Министерство юстиции, но все равно для того, чтобы дальше судиться в Конституционном суде, в Европейском суде прав человека, необходимо было обжаловать эти действия. Поэтому мы обжаловали действия прокуратуры, обжаловали вот это представление, в котором было указано то, что региональная организация «Голос» планирует в будущем проводить мероприятия, основываясь на нашем плане. Мероприятия проведены не были, но все равно суд сказал своим решением, что даже намерение проводить мероприятие – это уже есть факт юридической деятельности, что, в принципе, противоречит здравой логике. Вот, поэтому вот мы будем, безусловно, вынуждены будем обжаловать это. Следующий этап – мы намерены, как минимум, обратиться в Европейский суд прав человека, затем в Конституционный суд, с тем, чтобы вообще оспаривать все эти нормы закона в принципе. Потому что, чтобы в эти органы обращаться, мы все равно должны пройти вот эти инстанции, обжаловать все решения, чтобы потом органы власти сказали, что мы внутри страны не исчерпали все инструменты. Поэтому вынуждены оспаривать все эти действия, хотя понимаем уже логику судов. И более того, сегодняшнее решение, оно было первым в серии судебных разбирательств, потому что за «Голосом» дальше было разбирательство по гражданскому содействию. Затем, я знаю, в 20-х числах там еще будет общественный вердикт, потом Transparency, Мемориал и других организаций по аналогичным вопросам будут судиться. И я так понимаю, что рассматривать эти дела будет одна и та же судья. Так что, в принципе, понятна логика ее решения.
Решение суда по жалобе Комитета гражданское содействие было аналогичным тому, что сегодня вынесено и по Ассоциации «Голос». Всего в суд обратились 8 организаций, все они настаивали на незаконности проведения у них проверок, а также требования о регистрации в качестве иностранного агента. Помимо «Голоса» и гражданского содействия, это некоммерческие организации «Общественный вердикт», «За права человека», «Мемориал», «Transparency International Russia», «Горячая линия» и «В защиту прав заключенных». Напомним, массовая проверка НКО по линии прокуратуры, Минюста и налоговой службы идет уже несколько месяцев. По заявлению Генпрокуратуры, проверки некоммерческих организаций носят плановый характер и связаны с вступившим в силу законом, который обязывает НКО, получающие западные гранты, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Мосгорсуде продолжается слушание дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, неповиновении полиции, призывах к этому. Всего по так называемому «болотному делу» проходит почти 30 человек. Затем, как развивается в суде дело первых 12, следит Наталья Джанпаладова.
В Московском городском суде сегодня продолжился допрос свидетеля со стороны данное обвинение Дмитрия Демиченко, заместителя начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве, который находился на Болотной площади 6 мая прошлого года. Ему сегодня вопросы продолжала задавать сторона защиты. Очень много вопросов задавали подсудимые, в частности, Сергей Кривов. Он спрашивал о том, как именно было выставлено оцепление возле Малого Каменного моста, зачем кордон ОМОНа, который там находился, напирал на людей, и почему он не был отодвинут, и люди тогда были вынуждены все сместиться на узкую болотную набережную. Судья очень многие вопросы снимала, объясняет, что они не относятся к показаниям свидетеля. Также свидетель Зиниченко несколько раз назвал Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, организатором массовых беспорядков. И также на вопрос Сергея Кривого, видел ли он свидетеля на Болотной площади депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, свидетель ответил, что он, да, видел, и что тот, Пономарев, вместе с Удальцовым организовывал массовые беспорядки. Кроме того, адвокат, один из адвокатов, Сергей Бадамшин, представляющий на этом процессе интересы Марии Бароновой, спросил у свидетеля, была ли у него и у его штаба какая-либо информация о подготовке любых противоправных действий, включая массовые беспорядки, на что свидетель отказался отвечать, сказав, что это была секретная информация, и он не может об этом рассказывать суду. Кроме того, свидетель Дьяченко, отвечая на вопросы адвокатов о том, в чем именно заключались массовые беспорядки и по каким признакам он определил, что события на Болотной были массовыми беспорядками, Дьяченко ответил, что применялось насилие по отношению к сотрудникам полиции, демонстранты не подчинялись законным, по мнению Дьяченко, распоряжением сотрудников полиции, и также оказывали вооруженное сопротивление. И затем один из адвокатов, Вадим Клюмкан, представляющий интересы Николая Кавказского, уточнил у свидетеля, в чем именно состояло вооруженное сопротивление, на что Дьяченко ответил, что сотрудников полиции бросали камни и пустые бутылки, но тут адвокат сказал, что это не оружие. Другого оружия свидетель привести не смог. И адвокаты в целом оценивают выступление Дьяченко как не очень четкое. Он постоянно уходит от ответов на вопросы. Вот я разговаривала с адвокатом Макаровым. Он сказал, что по его личным впечатлениям Дьяченко отвечает на вопросы таким образом, словно находящиеся на скамье подсудимых люди уже осуждены, и факт преступления доказан. Кроме того, адвокат Грановский обращал внимание на то, что Дьяченко назвал Удальцова и Пономарева организаторами беспорядков, хотя в отношении Удальцова судебное дело даже еще не начало рассматриваться, а в отношении Пономарева вообще не было возбуждено уголовное дело по каким-либо событиям, имеющим отношение к Болотной площади. Допрос Дмитрия Демиченко сейчас продолжается, защита и подсудимые продолжают задавать ему вопросы. Отмечу также, что в начале заседания Мария Баронова, одна из подсудимых, попросила суд допустить в качестве ее общественного защитника лидера движения за права человека Льва Пономарева. Судья разрешила это сделать. И вот мы поговорили в перерыве с Львом Пономаревым. Он сказал, что довольно сложный процесс, потому что очень много подсудимых. Он пока еще не вникнул во все юридические детали, но считает главной целью объединить усилия всех разных адвокатов, разных по идеологии, разных по мировоззрению подсудимых, и считает, что шансы на победу все-таки есть, хотя и очень малые. Отмечу также, что сегодня в Замоскворецком суде Москвы проходили слушания по делу еще одного фигуранта этого дела, Михаила Косенко. Его дело рассматривается отдельно, потому что следствие просит направить Косенко на принудительное лечение и считает, что во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади не отдавал себе отчет в своих действиях. И, собственно, это заседание стало поводом и для обсуждения здесь, в Мосгорсуде, поскольку судья, ведущая дело Косенко, Людмила Москаленко, сегодня согласилась приобщить признательные показания Максима Лузянина, который несколько месяцев назад был уже осужден на 4,5 года колонии по тем же обвинениям за участие в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. И адвокаты говорят, что это может быть опасный факт при юрисдикции, когда следствию уже не придется доказывать, что массовые беспорядки действительно были. И на этом будет строиться все обвинение. Вот на это обращают внимание сегодня здесь активисты и адвокаты, комментируя дело Косенко. А по его делу отмечу, что на сегодняшнем заседании, как нам тут стало известно, ему продлили арест до 22 октября.
Наталья Джанпаладова из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года в отношении 12 обвиняемых. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Город Пугачев в Саратовской области, где бытовое убийство местного жителя подростком из Чечни спровоцировало межнациональный конфликт с чеченцами, пытаются успокоить местные и региональные власти, представители президента России и правительства Чечни, депутаты Госдумы. Пока чиновники и депутаты в этом мало преуспели, жители Пугачева накануне снова перекрывали федеральную трассу. В ближайшие дни спокойствия тоже не ожидается. В Пугачев направляются представители националистического движения из Петербурга и собираются завтра организовать там народный сход. Об этом и о событиях минувшего вечера и ночи нам рассказал находящийся сейчас в Пугачеве саратовский журналист Антон Наумлюк.
К 6 часам на центральной площади Пугачева стала собираться толпа местных жителей. Они общались с приехавшими федеральными журналистами федеральных изданий. После этого, когда численность митингующих, потому что, по сути, это уже превратилось в митинг, когда она достигла нескольких сотен человек, то толпа направилась к зданию администрации, где скандировала «Власть» и Сидоров, Станислав Сидоров, глава администрации района. Толпа требовала, чтобы представители местной администрации вышли и отчитались, во-первых, о том, как проходит следствие и какие меры будут приняты для того, чтобы удовлетворить требования горожан. Здание администрации было оцеплено полицией. Когда администрация проигнорировала требования жителей, они опять направились к окраине города на трассу Волгоград-Самара и перекрыли ее. По дороге произошло несколько столкновений с полицией, которая пыталась не допустить движения колонны. Полицию прорывали несколько раз. По меньшей мере, об одном человеке известно, что он был задержан, но, по всей видимости, толпа добилась того, чтобы его тут же освободили, как это было и днями ранее. Толпа дошла до места и перегородила трассу. Движение было остановлено. Полиция также не смогла оттеснить митингующих в проезжей части, и только после того, как к людям приехал вице-губернатор Денис Фадеев и спикер областной думы Владимир Каскаев, люди стали расходиться, они пообщались с чиновниками, с депутатом. Фадеев сумел убедить граждан собраться в местном доме культуры для встречи и для разговора. Он настаивал на встрече сегодня, однако народ потребовал провести встречу незамедлительно, и все направились в Дом культуры. Встреча состоялась, это был довольно тяжелый, напряженный разговор. Звучали все те же самые требования выселения чеченцев с территории района. Вице-губернатор отчитался, как проводится следствие по убитому Руслану Маржанову, и рассказал, какие меры предпринимает правительство. Например, миграционная служба проверяет все нарушение паспортно-визового режима на территории района для того, чтобы выселить всех незаконных мигрантов. Таких было выявлено двое. Когда толпа стала спрашивать, какие национальности были выявлены, вице-губернатору пришлось назвать, что это один представитель русской и Армении. После этого люди заявили, что этим они не удовлетворены, поскольку проблемы и конфликты случаются не с этими гражданами, а именно с чеченцами. Встреча закончилась далеко за полночь. Ну, в общем-то, решений каких-то таких кардинальных принято не было, но люди хотя бы сумели в очередной раз донести до власти свои требования и свое мнение. Ночью в Саратов прилетел полномочный представитель президента. И, насколько мне известно, полномочный представитель правительства Чечни Саид Элесов сегодня заявил о том, что если проблема Пугачева можно решить выселением, то он готов подействовать чеченским семьям для переселения их из Пугачева. Сейчас Пугачев направляется депутат Государственной Думы Антон Ищенко от ЛДПР. О каких-то акциях и мероприятиях на вечер пока неизвестно, но вчерашняя акция тоже не была запланирована, она стихийно, спонтанно образовалась. Сегодня уже в Саратов прибыл, получается, утром один из известных националистов, это, не ошибаюсь, Владимир Бондарик из Питера. Завтра вечером в Пугачеве на 6 часов назначен общий городской сход граждан, куда приглашаются и националисты, и казачество. То есть это будет уже такое массовое совсем мероприятие, в котором примут участие не только жители Пугачева, но и приезжие. Чем оно закончится, пока непонятно. Вчера я задавал вопрос заместителю руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области о том, готовят ли они какие-то превентивные меры для предотвращения возможных беспорядков. Меня заверили, что нет, что будет реакция только, если будет правонарушение в результате акции. Местные жители готовятся, ну, по большому счету, к худшему сценарию, о том, что беспорядки могут перерасти во что-то крупное.
Саратовский журналист Антон Наумлюк об обстановке в городе Пугачеве, где продолжается межнациональный конфликт, главным действующими лицами которого стали казаки и чеченцы. Насколько велика межэтническая составляющая в событиях в Пугачеве и показывает ли этот конфликт, насколько опасно деградировали обыденные отношения между людьми в современной России? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с петербургским социологом и этнологом Валентиной Узуновой, экспертом Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Кунсткамеры.
Ситуация в Пугачеве выглядит типовой до ужаса. Таких конфликтов, как в этом городе, происходит очень много во всей России, и о многих мы совершенно не знаем, ну, может быть, потому что средства массовой информации не такое внимание по каким-то причинам на них обратили.
Такие случаи становятся почти привычными, к сожалению, в нашей среде. Я вижу чудовищный разлад культуры в том, что она перестала воспроизводить, перестала передавать из поколения в поколение, прежде всего, навыки общения. Люди утратили интерес, утратили желание общаться с другими людьми. Это не касается даже укорененных и пришлых населения. Это всепронизывающая беда. Ну, а то, что здесь люди разных национальностей, это случайность, которая не сильно отличает известный нам Пугачёвский сюжет от того, что происходит ежедневно между теми же русскими и русскими.
Я, как журналист-международник, могу привести массу примеров государств и сообществ, где мирно и дружелюбно существуют рядом люди диаметрально противоположных культур и привычек, если говорить о ежедневном бытовом укладе. Именно моральная и психологическая деградация всему виной, а все-таки не удивительная разница в культурном воспитании.
Я здесь в Выборге разговаривалась с женщиной, которая торговала домашними цветами. Она мне сказала удивительную вещь. Сама она приехала с тремя детьми из Таджикистана. Что ее поразило? Она большую часть своей жизни прожила там, в Таджикистане, будучи русской. Чудовищная злоба русских людей. А вот когда она увидела униженных, оскорбленных, заправленных таджиков, гастарбайтеров там, в Выборге, она говорит, я просто плакала, потому что я знаю этих людей. Я с ними жила, я с ними работала, я растила своих детей в той, в другой среде, с людьми другой национальности. И мы жили бедно, но мы были очень добры друг к другу. Здесь, среди русских, я не вижу ни такой отзывчивости, ни такой доброты. Злость и раздражение.
Что вы думаете о такой теории, что власть, несмотря на вроде бы внешние совсем другие заявления, иногда специально подогревает конфликты такого рода, как в Пугачеве, и дает понять, что на самом деле межэтнический такой окрас у них существует, просто за тем, чтобы отвлечь внимание от глобальных политических проблем страны?
Здесь может быть как раз обратный порядок. Власть боится и начинает заигрывать с большинством. Она не умеет сказать людям, чтобы попытаться разобраться в ситуации, да потому что она боится этих людей. По многим причинам. Боится, потому что их много, боится, потому что они злые, боится, потому что у нее всегда лезет в пушку. И она знает, что люди это знают.
Есть ли сейчас хоть какой-либо маломальски действенный рецепт излечения от этой озверелости?
Боюсь, что нет. Потому что зависть и отсюда озлобленность настолько разъедет души, настолько неправильные стереотипы восприятия и общения, что это слишком глубоко и затянувшийся кризис в отношениях. Нет эмпатии, а без чувства эмпатии, доверия, сочувствия, сострадания к другому невозможно отношения нормальные, человеческие.
С этнографом Валентиной Узуновой беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня истекает срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Претенденты, выдвинутые от политических партий, должны до 10 июля предоставить не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцы должны также собрать около 73 тысяч подписей горожан. О желании участвовать в выборах заявили более 30 человек. Среди них исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, оппозиционер Алексей Навальный, лидер «Яблоко» Сергей Митрохин, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, коммунист Иван Мельников, шоумен Сергей Паук Троицкий и другие. Отдельная интрига была, да и остается, вокруг Алексея Навального и лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который тоже собирался бороться за кресло московского мэра, но все осложнял домашний арест в рамках обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Сегодня московский избирком неожиданно принял документы для выдвижения в мэры у представителей Удальцова, но за оставшиеся до конца регистрации часы Удальцов, очевидно, не успеет пройти все необходимые процедуры. Другому оппозиционеру, лидеру Алексею Навальному, политологи тоже прочат административные помехи в борьбе за кресло мэра Москвы. С последней информацией моя коллега Любовь Чижова.
Несмотря на то, что Мосизбирком все-таки принял документы лидера Левого фронта Сергея Удальцова для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Москвы, он не успевает собрать необходимые подписи муниципальных депутатов и выполнить ряд других условий для того, чтобы зарегистрироваться. Однако адвокат Удальцова Николай Полозов полагает, что факт принятия документов все равно важен, так как он формирует практику выдвижения на выборы находящихся под домашним арестом людей. Вот что сказал Николай Полозов в интервью «Радио Свобода».
Вчера это был такой финальная отчаянная попытка сдать документы, и Мосизбирком неожиданно принимает. И в сухом остатке у нас получается, что имело место бездействие государственного органа, потому что если Мосизбирком принимает эти документы, что ему мешало принять в то время, когда Удальцов в первый раз обратился к ним? Почему они отказали в тот раз? Непонятно. Конечно, здесь существует юридическая лакуна, пробел в законодательстве, связанный с выдвижением лиц, которые находятся под домашним арестом. Домашние аресты на практике были введены не так давно. Процедуры выдвижения из-под домашних арестов еще никто не осуществлял. Удальцов первый, кто это делает. В данном случае мы вчера обсуждали с Сергеем Удальцовым перспективы. Он намерен обращаться в суд, к Мосизбиркому, в связи с тем, что своими злонамеренными действиями, а также бездействием, фактически Мосизбирком лишил Удальцова конституционного права быть избранным, поставив его в неравные с остальными кандидатами условия.
Это был адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. Сегодня оппозиционер Алексей Навальный собирается передать в Мосизбирком 115 подписей, собранных для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. Накануне Навальный принял 49 подписей муниципальных депутатов, которые были собраны не его штабом, а Советом муниципальных депутатов Москвы. Накануне в «Единой России» заявили, что все 110 подписей, необходимых для регистрации Навального, ему предоставила партия власти. В штабе оппозиционера это назвали наивной пропагандой. Начальник штаба Навального Леонид Волков заявил, что информация о собранных для Навального подписях была распространена с единственной целью – закамуфлировать факт, что оппозиционер собрал гораздо больше подписей, чем кто-либо еще. Конец цитаты.
Собрано, мы взяли вчера подписи из запасов муниципальных образований, отобрали сейчас из них там самые лучшие и самые нам подходящие с учетом покрытия по округам. Сегодня в 5 вечера Алексей Навальный подает в Мосгород. Горком 115 подписей. Это максимально установленное законом количество. То есть 110 плюс запас 5%.
Это был начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. Выборы мэра Москвы запланированы на 8 сентября. Они проводятся в связи с отставкой Сергея Собянина, назначенного на этот пост в 2010 году и решившего теперь побороться за него на выборах. Всего на эту должность претендует около 30 человек, однако собрать необходимое для окончательной регистрации 110 подписей муниципальных депутатов помимо Собянина смогут, по всей видимости, только пятеро. Это Алексей Навальный, кандидат от КПРФ Иван Мельников, представитель «Справедливой России» Николай Левичев, член ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Руководитель Института региональной политики, политолог Алексей Титков, полагает, что Алексей Навальный не сможет дойти до конца предвыборной гонки, хотя и у него, и у других соперников Собянина неплохие шансы на нынешних выборах.
Я думаю, что Навальный с очень большой вероятностью будет зарегистрирован, и затем с такой же вероятностью будет отстранен от выборов, видимо, где-то в августе, после того, как вступит в силу приговор Кировского суда. Я думаю, что это часть той же тактики, с которой командой Собянина была выбрана, то есть показать, что выборы были достаточно свободными и даже открыто вот оппозиционным кандидатам предоставлялись достаточные возможности. У Собянина пока остаются хорошие шансы на победу в первом туре, но это преимущество непрочное, поскольку у Собянина есть слабое место, у него нет жесткого ядра сторонников, которые явно настроены за него проголосовать. То есть основную массу тех, кто сейчас вот склоняется к голосованию за Собянина, составляют избиратели с такой достаточно слабой мотивацией, которые свое решение вполне могут изменить, если компания приобретет неожиданный оборот. То есть с точки зрения штаба Собянина сейчас все, в принципе, объективно так и выглядит. Ситуация, что Собянин имеет значительное преимущество, которое в ходе кампании внезапно из-за какого-то риска может растеряться, поэтому я думаю, что сейчас настроение в собянинском избирательном штабе все-таки достаточно нервное и далекое. Какой состав кандидатов, который уже определился, он скорее для Собянина представляет собой не очень удачный расклад, поскольку Митрохин и Мельников – это в целом кандидаты скорее взаимно дополняющие друг друга, чем конкурирующие. Навальный в этом смысле тоже скорее дополняющий, чем конкурирующий. В этом смысле сейчас вот три главных альтернативных кандидата, они идут скорее единым фронтом, несмотря на все там сложные отношения, конфликты между ними. И разбивка голосов пока не имеет принципиального значения, поскольку основная интрига идет вокруг второго тура, состоится ли он в принципе. То есть в целом пока из всех сценариев, которые вообще были возможны на московских выборах, получается, пожалуй, самый благоприятный для оппозиции и самый сложный для собянинской команды, несмотря на все ее изначальные сохраняющиеся пока преимущества.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Накануне выборов мэра Москвы Мосгордума приняла закон, отменяющий использование открепительных удостоверений на региональных выборах. Открепительные удостоверения перестанут использовать, начиная с 2014 года, когда пройдут выборы в Мосгордуму. На выборах мэра, которые состоятся 8 сентября, еще можно будет проголосовать по открепительному талону. С инициативой запретить открепительное удостоверение, позволяющее проголосовать не по месту жительства, а на любом другом избирательном участке, выступил исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин. В ходе наблюдения за выборами неоднократно фиксировались случаи голосования по одному и тому же открепительному удостоверению несколько раз. В просторечии эта форма фальсификации выборов называется «карусель». Для выборов мэра Москвы напечатают 10 тысяч открепительных удостоверений. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Федеральном суде Бостона, как ожидается, начнутся судебные слушания по делу 19-летнего натурализованного гражданина США Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта 15 апреля этого года во время бостонского марафона. Тогда погибли 3 человека, около 260 получили ранения. Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов задал несколько вопросов о деле Царнаева известному американскому правоведу Таре Гельфман, специализирующейся на юридических аспектах политики в области контртерроризма.
Обвинительный документ по делу Царнаева имеет в общей сложности 45 пунктов, из коих 15 относятся к убийству братьями спустя несколько дней после теракта бостонского полицейского и 30 непосредственно к самим взрывам. По 17 из 30 пунктов, в том числе по статье «Применение оружия массового поражения», Царнаеву угрожает смертная казнь или, как минимум, пожизненное заключение. Одной из самых примечательных сторон дела специалисты считают решение прокуратуры не включать в обвинительное заключение никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о связях Царнаева с международными террористическими организациями. Напротив, упор сделан на то, что радикализация братьев произошла исключительно под воздействием интернета. Точнее, радикализация ныне покойного Тамерлана, поскольку сам Джохар якобы закоренелым радикалом так и не стал. По официальной версии, он не был замечен ни в экстремистских высказываниях, ни в систематическом посещении веб-сайтов джихадистов, ни в иной компрометирующей деятельности. Иными словами, с позиции прокуратуры, Джохар по своему психологическому профилю скорее обычный преступник, чем убежденный террорист, сказала в интервью «Радио Свобода» профессор юриспруденции Тара Гельфман. Это давняя позиция администрации Обамы. Дела о терроризме не содержат принципиально никаких свойств, которые делали бы необходимым их выделение в особое судопроизводство. Они вполне могут слушаться судами общей юрисдикции, в которых обвиняемый и его адвокаты располагают всем множеством предусмотренных Конституцией средств защиты. Это администрация Буша-младшего исходила из концепции, что терроризм есть разновидность преступления против законов и обычаев войны, и потому относила их к компетенции военных трибуналов. Для нынешней же администрации террористы мало чем отличаются от уголовников, пусть даже очень жестоких, не чурающихся оружия массового поражения и религиозно мотивированных. И насколько обоснована такая позиция? Она представляется мне довольно-таки рискованной. Трибуналы, например, в отличие от судов, вправе легко ограничить доступ к защите к имеющимся у обвинения материалам, представляющим государственную тайну. Одновременно суды общей юрисдикции куда взыскательнее, чем трибуналы, и в плане доказывания вины подсудимого, и в допущении в качестве улик сведений, добытых при допросе, который проводился либо без присутствия адвоката, либо без уведомления допрашиваемого о его праве не сотрудничать со следствием. Сотрудники Генпрокуратуры, ФБР и ЦРУ в течение 16 часов собеседовали с Царнаевым, пока он был в больнице, прежде чем сообщили о его конституционном праве воздерживаться от самооговора, после чего он и прекратил свои словоизлияния. Признание, которое сделал Джохар в течение этих 16 часов об организации взрыва в Бостоне, закон теоретически разрешает обвинению использовать на суде. Но они ему не нужны. Оно располагает массой других доказательств. Причина, по которой закон в порядке исключения допускает подобное признание, заключается в том, что допрос Царнаева без адвоката и без напоминания о конституционных правах проводился не в штатной, а в экстренной ситуации. Когда у спецслужб имелись основания полагать, что может готовиться новый теракт, о котором что-то знает подозреваемый, или что ему известно местонахождение террористов, которые вот-вот ускользнут из страны. Вопрос о том, что образует экстренную ситуацию и как долго может сохраняться допускаемый ее облегченный правовой режим, является, по мнению профессора Гельфман, единственным конституционно значимым аспектом дела Джохара Царнаева. Главная, на мой взгляд, линия защиты сведется к тому, что Джохар Царнаев, хотя он формально и совершеннолетний, слишком молод, впечатлителен и неопытен, и что поэтому он и попал под влияние своего действительно радикализованного и харизматичного брата. У обвинения, как мне кажется, позиция сильнее. В его распоряжении масса вещдоков. Фотосвидетельства закладки рюкзаков с бомбами у финишной черты марафона и отпечатки пальцев на осколках бомб, переговоры братьев по предоплаченным операторским телефонам, за которыми с коротким интервалом последовали взрывы, систематическое посещение веб-сайтов экстремистов с их инструктажем подрывников-любителей, заказ по интернету компонентов взрывных устройств. А чего стоит антиамериканская филиппика Джохара, начертанная на внутренней стороне борта моторной лодки, в которой он прятался от полиции? Помимо нецензурного проклятия в адрес правительства США, она дышит жаждой мести за якобы происходящий геноцид гражданского населения Ирака и Афганистана, в котором он обвиняет американскую армию. Исходит из нее также презрение к жертвам бостонских взрывов, от которых он отмахивается как от побочного урона. Содержит послание, которое Джохар мог вполне считать предсмертным, и такие слова. «Тамерлан — шахид, он сейчас в раю, и я надеюсь к нему присоединиться». Не очень это похоже на невинного юношу, попавшего под дурное влияние и не осознающего, что он творит. Боюсь, не смогут присяжные вписать в этот образ и тот кадр, в котором Джохар оставляет рюкзак с бомбой вблизи 7-летнего мальчика, которого он сознательно и хладнокровно отобрал на заклание. Прокуратура пока не объявила, будет ли она просить для Царнаева высшие меры. Собеседница «Радио Свободы» полагает, что будет. Администрация Обамы, отказавшаяся судить террористов в трибуналах, политически крайне важно продемонстрировать, что суды общей юрисдикции способны наказывать таких преступников быстро и сурово. Защищать Царнаева будут адвокаты, назначенные прокуратурой. По словам профессора Гельфман, это идеалисты, работающие по убеждениям, но в то же время еще и профессионалы. В таком резонансном деле власти ни за что не станут рисковать своей репутацией, назначив подсудимому посредственных защитников.
С американским правоведом Тарой Гельфман о деле Царнаева беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул туристический теплоход «Булгария». Это стало крупнейшей водной катастрофой в современной России по количеству жертв. 122 человека погибли, спаслись 79. С 10 по 12 июля в Республике Татарстан объявлен траур. В эти же дни назначен перерыв в судебном заседании по делу о гибели «Булгарии», начавшемся 2 месяца назад. Судебное разбирательство затягивается по причине неявки потерпевших, которых в этом деле в общей сложности 184 человека. Многие из них живут в других регионах России. Этим людям сложно присутствовать на суде в Казани. Но есть и такие, кто отказывается от участия в процессе, избегая тяжелых воспоминаний. Такая ситуация идет вразрез с требованиями родственников погибших наказать виновных в массовой гибели людей как можно строже. Но игнорируют суд многие выжившие члены команды «Булгарии». Они тоже потерпевшие. Гумара Абдрахманова, у которого на Булгарии были 12-летний сын и близкие родственники, в начале июля доставили в московский суд Казани в наручниках. Он не являлся на заседание, хотя проходит по делу потерпевшим. Судебные приставы могли проявить такую строгость, поскольку участие в заседании – это обязанность потерпевшего, если, конечно, он официально не обратился к суду с заявлением рассматривать дело в отсутствии потерпевшего. Гумар Абдрахманов объяснил, что ему было не до того. Приходится смотреть за ребенком, который после пережитого ушел в себя, замкнулся. Но потерпевших по делу о гибели Булгарии десятки человек. Далеко не все из них соблюли формальности, чтобы дать суду возможность идти в установленном законом порядке и в их отсутствие. Потерпевшими признаны выжившие туристы и члены команды Булгарии, родственники погибших. Когда в очередной раз приставы не смогли обеспечить участие в заседании еще дюжины потерпевших, судья принял решение начать допрос свидетелей и параллельно исследовать материалы дела. Допрошенные свидетели говорят, что на Булгарии было слишком много такого, на что вовремя не обратили внимания. Это и не сделанный капитальный ремонт, и перегруженность судна, и команда, некоторые члены которой прикладывались к спиртному прямо во время рейса. Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Мария Потяшина давала показания в суде как свидетель. Она сказала, что Булгария вышла в рейс без судового санитарного свидетельства. Это нарушение относится и к вопросу о превышении количества пассажиров. Если судно рассчитано на 100-120 человек, то, со слов представителя Роспотребнадзора, санинспекторы не выдали бы документ на перевозку в 2 раза большего числа людей, как это было на Булгарии. Впрочем, чтобы следить за соблюдением этой нормы, инспекторам нужно предоставить право проверять суда каждый раз перед плаванием. Среди потерпевших, кто выступил на суде, был помощник механика Булгарии Константин Пузанков. Незадолго до злополучного рейса он хотел уволиться, но задержался по просьбе капитана и в надежде получить долги по зарплате еще за прошлую навигацию, около 100 тысяч рублей. Константин Пузанков объяснил желание уволиться тем, что судно было в удручающем состоянии. Вместо капитального ремонта двигателя его просто залатали. На агрегатах даже маркировки не было. Ходить с таким двигателем было нельзя, заявил Пузанков. Помощник механика видел своими глазами, как в результате крена Булгарии в открытые иллюминаторы стала заливаться вода. Большая часть неопрошенных еще потерпевших – это выжившие члены команды. Лето для них – время заработков. Кто-то ссылается не только на занятость, но и на необходимость ухода за грудными детьми. Но к членам команды у суда особенно много вопросов. А их нежелание прийти в суд и дать показания вызывает негодование родственников погибших пассажиров. А порой нервозной обстановки в суде говорят наблюдающие за процессом журналисты. Не ставит ли такое поведение потерпевших под угрозу саму цель суда – выявить и наказать виновных? И что можно и должно сделать в этой ситуации, чтобы судебный процесс сохранил свою легитимность? Глава Ассоциации юристов за права человека Евгений Архипов в первую очередь подчеркнул, что обеспечить участие потерпевших в процессе – это обязанность государства.
Потерпевшие вообще имеет право участвовать в процессе, представлять доказательства, знать о процессе самом, да, какие процедуры там проходят, знакомиться со всеми протоколами, документами, да, материалами уголовного дела и так далее, и так далее. То есть прав у потерпевшего довольно-таки много, и обязанность-то потерпевшего как раз является на суд. Но, опять же, да, я подчеркиваю, что должна быть уважительность причины, если потерпевший не является, то, соответственно, без него нельзя провести процесс, и то, безусловно, потерпевший может быть доставлен. Но, опять же, доставление потерпевшего должно происходить за счет государства, а не за счет самого потерпевшего, если речь идет о другом регионе, да, о другом населенном пункте и определенных, скажем так, затратах финансовых. Исходить из чего? Во-первых, из того, что показания потерпевших были даны на стадии следствия, то есть на стадии предварительного следствия. Если суд сочтет данные доказательства достаточными, да, то есть показания есть в деле, то на практике суд, как правило, не вызывает потерпевших. Потерпевшие очень часто пишут заявление о том, что они хотят, чтобы их дело рассмотрено было в отсутствии их, и суд, исходя уже, скажем так, из необходимости, да, целесообразности, достаточности представленных доказательств, принимает решение вызывать их, либо все-таки ограничиться теми показаниями, которые были даны ранее. Эта практика часто, когда потерпевший не ходит на процесс, это очень, к сожалению, распространено среди многих, из-за того, что у нас не защищается право потерпевшего. А из-за этого складывается такое, да, впечатление, что на суд вроде и не надо ходить, а если пойдешь, то какие-то проблемы себе заработаешь. Опять же, да, это обязанность суда все это выяснить и проверить, и уточнить, а почему потерпевший и по каким причинам он не является.
По делу о крушении Булгарии судят гендиректора компании «Арго-Речтур», субарендатора теплохода Светлану Инякину, начальника Казанского отдела Госморречнадзора Ирека Тимиргазеева и бывшего главного инспектора этого же отдела Владислава Семенова. Обвиняемыми проходят также старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов и старший помощник капитана Булгарии Рамиль Хаметов. Вину в инкриминируемом преступлении признал только Владислав Семенов. Вы слушаете «Время свободы». Ведущие западные финансовые фирмы и инвесторы демонстрируют резкое разочарование странами БРИК. Согласно данным информационной службы Bloomberg, с начала года отток капитала из Бразилии, России, Индии и Китая составил около 14 миллиардов долларов. В этих странах упали котировки акций, курсы валюты, стоимость облигаций. Россия пострадала больше своих компаньонов по БРИК. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин.
В 2003 году американский инвестиционный банк Goldman Sachs сделал смелый прогноз о том, что Бразилия, Россия, Индия и Китай вскоре войдут в число стран с самой большой экономикой, и отчеканил звонкую аббревиатуру БРИК. За последние три месяца индекс акций стран БРИК упал на 12%. Курс их валют по отношению к доллару на 4,1%. Инфляция в этих странах растет, в то время как оценки уровня экономического роста снижаются. Международный валютный фонд прогнозирует самый низкий с 2009 года экономический рост в России – 2,5%. 1 июля банк Goldman Sachs снял рекомендацию о покупке акций компаний из этих стран. Эти факты, скорее всего, свидетельствуют о глубинных негативных экономических тенденциях в этих странах. Так считает мой собеседник Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
В течение последних 7 лет, то есть с 2005 по 2012 год, туда западные инвесторы вложили 52 миллиарда долларов. И вот только за 2013 год они уже вынули и увели 14 миллиардов долларов, то есть 27% того, что было вложено за несколько лет, ушло в течение последних месяцев. Экономические показатели ухудшаются, особенно в России. Капитализация рынков падает, валюты падают. В Индии и в других странах растет дефицит платежного баланса и вышел на опасную черту 5% валового внутреннего продукта, то есть это как в Греции. То есть это общий экономический кризис, и идет бегство капиталов из развивающихся стран.
Может ли, профессор, это бегство быть временным капризом инвесторов, так сказать, инстинктивным рывком, или за этим можно усмотреть тенденцию?
Это выглядит и как рывок, но вместе с тем и уже проявляется тенденция, потому что падение экономических показателей и капитализация капитализации рынков этих стран весьма значительная. Дело в том, что те нормы экономического роста, которые наблюдались в последние годы, уже оказываются недостижимы. И, следовательно, в долгосрочной перспективе уже для инвесторов эти рынки просто недостаточно привлекательны. Падение валют означает, что, значит, инвесторы будут получать меньше в долларах, когда они будут продавать свои акции. В России увеличивается отток капитала, и в течение первых 6 месяцев этого года 10 миллиардов долларов чистые ушло. Это столько же, сколько за весь прошлый 2012 год. Резервы Центрального банка падают. Значит, ситуация весьма неблагоприятная в долгосрочной перспективе.
Российские власти сейчас много говорят о борьбе с утечкой капиталов. Это, по-вашему, реалистичная идея?
В интересах национальных валют, в интересах национальной экономики такая борьба необходима просто потому, что от этого зависит налогообложение. Когда местные предприятия уводят капиталы за границу, они не платят налоги своему государству.
Ну а есть ли у них реальные инструменты для этого?
У российских властей есть один инструмент, который периодически использовался, начиная с 1992 года, то есть более 20 лет, и, в общем-то, доказал свою работоспособность, а именно обязательная продажа валютной выручки предприятиями-экспортерами. Но в целом при дальнейшем падении цен на энергоносители в долгосрочной перспективе у России будут очень трудные времена.
Что в такой ситуации может произойти с рублем?
Курс рубля будет падать по мере снижения валютной выручки, по мере снижения профицита платежного баланса и по мере снижения резервов Центрального банка. Центральный банк попытается поддерживать курс рубля, но у него это не получается.
Интересно, что на фоне партнеров по БРИК Россия вызывает наибольший пессимизм у некоторых западных наблюдателей. Насколько я понимаю, вы согласны с такой точкой зрения?
Дело в том, что в России шокирующе низкая капитализация рынка акций. 630 миллиардов долларов при экономике в 2 триллиона долларов. То есть, в принципе, рынок акций в такой серьезной индустриальной стране по капитализации должен быть примерно как минимум в 2 раза выше, чем валовый внутренний продукт. А здесь он составляет меньше трети валового внутреннего продукта. Это показывает недоверие инвесторов к долгосрочным экономическим перспективам. И в этой ситуации даже небольшой уход иностранного капитала очень больно ударяет по инвестициям и прежде всего по привлечению самых передовых иностранных технологий.
Это был профессор Михаил Бернштам. России и другим странам БРИК может дорого обойтись и ожидаемый отказ Американской Федеральной резервной системы от скупки государственных облигаций, стратегии, которая обеспечивала гигантский приток капитала в американскую финансовую систему. Часть этих миллиардов шла на инвестиции в развивающиеся страны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Персонаж новейшей истории России, достопримечательность Санкт-Петербурга, крейсер «Аврора» вернулся в состав военно-морского флота. С начала июля корабль, который по официальной истории своим залпом дал сигнал к началу кульминационного штурма революции 1917 года, снова встал в строй по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу. За то время, пока «Аврора» была просто музеем, она попала в несколько неоднозначных историй, одна из которых, например, была связана с проведением банкетов на историческом корабле. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
2,5 года этого момента ждали все – моряки, коммунисты, петербуржцы, которым крейсер «Аврора» дорог по разным причинам, как символ революции, как уникальный корабль начала 20 века, участвовавший в русско-японской войне, как одна из туристских достопримечательностей Петербурга. Все ждали, когда же «Аврора» смоет с себя пятно осквернивших ее скандалов с вечеринками олигархов и снова станет военным кораблем России номер один. Она перестала им быть 1 декабря 2010 года после вечеринки чиновников и богачей, которую разрешил провести главком ВМФ Владимир Высоцкий. Но когда разразился скандал, адмирал был вынужден реагировать. Офицеры, всего лишь выполнявшие его приказ, получили выговоры, а опозоренную «Аврору» вывели из состава ВМФ. На этом ее злоключения не закончились. закончились в октябре 2011 года. Группе анархистов удалось проникнуть на корабль под видом туристов, влезть на мачту и развернуть пиратский флаг «Веселый Роджер». Это был знак, что с кораблем не все в порядке. Военный экипаж покинул ее, а вневедомственная охрана была не в состоянии защитить веренный объект от хулиганов и вандалов. В конце 2010 года боевой корабль официально получил статус музея. 16 октября 2012 года с его трапа сошел последний матрос. Но моряки не смирились с потерей «Авроры» как боевого корабля. Они продолжали писать письма, требуя его возврата в состав военно-морского флота. В начале 2013 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и министр обороны Сергей Шойгу при личной встрече договорились о возрождении крейсера. И вот теперь приказом министра обороны «Авроре» возвращен статус корабля номер один ВМФ ровно через 110 лет после того, как в июле 1903 года он появился в ряду боевых российских кораблей. Вернуть «Авроре» прежний статус было не так просто, говорит капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
Наказали кого угодно, сам корабль, его экипаж, когда вывели из состава флота, и «Аврора», по сути, оказалась брошенной, с непонятным статусом и непонятно, что дальше. Почему-то старое руководство Министерства обороны считало, что такие корабли, как «Аврора», не нужны. Я хочу напомнить, у нас не одна «Аврора». У нас есть такой же крейсер в Новороссийске «Михаил Кутузов», легендарный корабль «Вымпел». И, возможно, по этому же примеру будет содержаться и крейсер «Михаил Кутузов» и «Вымпел». Во многих странах есть такие эскадры исторических кораблей. Они не собраны вместе, они не ходят в море, но они есть, и это традиции флота. Флот без традиций не может существовать.
По мнению Игоря Курдина, корабль-музей – это скорее мавзолей флота, а не его символ.
Символ – это корабль номер один, на который все равняются, и который олицетворяет, в первую очередь, историю флота, историю страны, а не только следует его числить кораблем революции. Именно военный экипаж должен на нем нести службу. А музей как был, так и остается на корабле. Это две параллельные, но разные структуры. Военный экипаж служит по корабельному уставу, и он является примером для службы остальных моряков. Да, «Аврора» будет выполнять частичные функции учебного корабля для маленьких нахимовцев, кадетов морского корпуса, которые в 5-м, 6-м, 7-м классе еще не могут быть отправлены в учебное плавание на больших кораблях. Так пускай их первая корабельная практика пойдет на борту легендарного крейсера.
Член ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович совсем не уверен, что теперь «Аврора» надежно защищена от VIP-вечеринок.
Нет в этом никакой уверенности в связи с возвращением в состав ВМФ. Мы, конечно, рады, мы этого добивались в числе других общественных организаций. Но я вам напомню только одно, что когда там шла эта вечеринка, на палубе был экипаж. Экипаж ничего не предпринял во главе с капитаном для того, чтобы пресечь вот незаконные действия Прохорова и тех, кто с ним был, там чиновников, куда приехал весь бомонд петербургский. Поэтому выражаем сдержанный оптимизм. Одновременно хочу выразить беспокойство в связи с тем, что намерены отвести для ремонта в док. И как этот ремонт будет идти, когда он закончится, в каком виде ее вернут, куда ее поставят назад. На все эти вопросы нам Шойгу ответа не дал. Мы давно уже к нему обращались. Поэтому говорить о том, что беспокойство за судьбу «Авроры» можно не испытывать, так сказать нельзя. Мы продолжаем волноваться, пока эта власть стоит, «Авроре» всегда будет опасность угрожать.
Стоит напомнить, что не так давно рассматривался вопрос о том, чтобы снова сделать «Аврору» настоящим боевым кораблем, который может выходить в море. Но потом от этой идеи отказались. Ее воплощение было бы баснословно дорогим. Так что крейсер останется на своей вечной стоянке на Малой Невке, где он стоит уже 65 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени. Ее проведет Александр Гостев.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».